Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
«26 августа юбилей отмечает политический деятель Валерий Бганба. Валерий Рамшухович занимал на протяжении нескольких лет самые высокие руководящие должности спикера парламента, исполняющего обязанности главы государства, премьер-министра. О политике и жизни. Каково было принимать важные для страны решения, чем сейчас занимается Валерий Рамшухович? Об этом будем говорить в студии «Радио Спутник». Валерий Рамшухович сегодня у нас в гостях. Приветствую с юбилеем, хочу вас поздравить.
Спасибо.
Пожелать крепкого здоровья, самое
Спасибо.
Главное. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию.
Ну, у меня сейчас его хватает.
Вот, готовясь к интервью и вот общаясь с вами, вы сказали очень такую важную, мне кажется, фразу. Вы сказали, что сейчас мой график – это мои внуки. То есть сейчас в роль дедушки вы.
Не в роли дедушки, а дедушки действительно.
Ну вот, наверное, с такого вопроса начнем. Каково быть вот сейчас вне работы, вне политики? Вот эта роль вам сейчас нравится? Насколько это важно для вас роль?
Ну, честно говоря, конечно, вначале это очень сложно, когда человек привык всю жизнь работать. Практически это было с детства. Поэтому, конечно, остаться как бы вне работы – это немножко сложно. Но мне повезло, что у меня внуки, внучки, они не дали мне скучать. Я сейчас больше времени, естественно, с ними провожу. Хотя тоже тяжело, это тоже ответственность, это тоже задачи. Они постоянно ставят задачи перед дедушками и бабушками.
Валерий Рамшухович, за вашими плечами серьезный багаж, серьезный опыт работы на самых высоких руководящих должностях. Работа спикера, работа исполняющего обязанности главы государства, премьер-министра. Вот какая из этих была сложнее, и как вы сейчас на это все смотрите?
Ну, честно говоря, самый сложный период, наверное, был, это когда я исполнял обязанности президента в 2014 году. Просто внутренняя обстановка была настолько сложной, что малейший искра мог вспыхнуть пожар, который потом никак не потушили. Это, конечно, были самые сложные месяцы. Я благодарен всем и политическим деятелям, руководителям политических партий, народу, что мы смогли это преодолеть, спокойно прийти к выборам, сделать выборы и дальше строить свое государство. Самое тяжелое все-таки это был период 2014 года.
А принимать закон, договор, подписание, решения, которые подписываются вами, они имеют для страны очень важное значение. Вот каково понимать, что ты подписываешь такой судьбоносный иногда, может быть, договор, решение? Как это вообще все происходило?
Сложно сейчас сказать. Все-таки у нас больше было коллективных решений, потому что спикер, понятно, это просто организатор работы парламента, решения принимают депутаты. В рамке исполняющей обязанности президента, конечно, мне приходилось порой принимать очень серьезные решения. Когда чувствуешь ответственность за страну, ответственность за свой народ, ну, знаете, эти решения даются, конечно, тяжело, но обдуманные, ну, и чаще получается, действительно, уже смотря, так сказать, после определенного времени, что они, наверное, были правильны.
Многие сейчас вспоминают вас как человека, который тогда своевременные жесткие решения принял, когда ситуация с ковидом только начала развиваться в республике. Вы помните это время хорошо?
Ну, не помнить это время невозможно. Конечно, это тоже были очень серьезные вопросы. Ну, если в 2014 году была очень серьезная внутренняя ситуация, то в 2020 году, конечно, уже все было связано с пандемией. Сложные вопросы были, прежде всего, потому что у нас и выборный процесс шел. Остановить выборный процесс – это влияет на политическую ситуацию в худшую сторону, конечно, тоже не могло быть нормальным. Поэтому мы старались как бы сделать все возможное, чтобы провести и выборный процесс, и в то же время держать какие-то карантинные правила, чтобы мы смогли бы предотвратить распространение пандемии. Ну, скажу вам, два течения пандемии, первая и вторая волна, мы, слава богу, выдержали. Конечно, приходилось идти на очень серьезные шаги. Карантин был жесткий. Я благодарен народу, что они восприняли. Каждый старался помочь. Вот не было кто, почему ты это делаешь? Все старались, а чем мы можем помочь? Кто-то маски шил, кто-то еще что-то. Бизнесмены собрались, пришли, собрали деньги, купили, я вам скажу, ну, огромное количество аппаратуры, медикаментов. Без этого мы вообще пропали. Да, привозить тоже очень тяжело было. Ну, это уже я на себя брал, перевозил. Очень серьезное было, и мы все-таки смогли предотвратить. Пришлось действительно очень жесткие меры принимать. Мы закрыли границы из страны. Конечно, эта мера давалась очень тяжело. Грузинскую границу мы закрыли чуть пораньше, потому что как-то получилось, что и оттуда движения пошли. Не думали российскую границу закрывать, но в народе молва, что в Абхазии тепло, если мы туда-то поедем, мы не заболеем. И у нас пошла действительно толпа. И мы вынуждены были действительно закрыть границу. Конечно, мы перед этим с нашими партнерами переговаривали, объясняли ситуацию. Министр иностранных дел звонил, я разговаривал. Ну, в конце концов, нам пришлось закрыть границу. До этого мы все делали. Там ставил медицинский пункт, там мы проверяли всех людей, которые заезжают в нашу страну. Практически мы 3 волны ковида смогли пройти без больных. К сожалению, потом все-таки ковид немножко распространился.
Ну, это тогда действительно жесткие, своевременные, нужные меры были.
Своевременно уже можно судить по результатам, а так, конечно, тогда мы сразу... И самое интересное, что и народ был готов, и они готовы были помочь. Да, были единицы, которые там, понятно, это всегда так, да. А так, в целом, общество было готово к тому, чтобы победить эту болячку и не пустить ее сюда.
Ну, Валерий Рамшухович, вот исходя из вашего опыта, ведь не всегда решения политические иногда нужны, может быть, но они не популярные решения. Но надо против иногда идти, против воли, может быть, большинства, какие-то даже если реформы проводишь. Вот как часто вам приходилось преодолевать вот этот барьер, но принимать, на ваш взгляд, важные решения?
Ну, как вам сказать, все-таки я работал всего год премьером, и там, ну, 2 раза исполнял, но понятно. Так, спикером, когда работаешь, да, мы принимали законы, которые, может быть, немножко кое-кому не нравились, но это коллегиальное решение, поэтому ответственность как бы не только на спикера падает, ответственность падает на всех депутатов. Конечно, исполнительный органы принимают более такие решения, которые, ну, в принципе, только они отвечают за эти решения. Ну, сложно такие решения принимать, ну, приходится принимать, если работать, то это принимать решение. Если идти по течению, конечно, никакого развития не будет. Вот я вам просто скажу, мы таких как бы убийств не проводили, никого не вешали, никого не стреляли, но с 2009 года впервые бюджет в 2019 году выполнили. Впервые с 2009 года.
А само политическое поле, ведь вы еще и до начала войны в политической жизни, и в первые годы послевоенные, и в собрании Гагарского района вы были депутатом. Вот изнутри, можно сказать, все это знаете. Как меняется вообще политическая жизнь в Абхазии? Вообще политика в нашей стране, что это такое? Есть какие-то особенности?
Сложно говорить. Раньше политикой занимались, наверное, более осознанно, более ответственно, более знали цель. Знали, куда идут, зачем идут, как идут. Ну, сегодня политикой каждый человек занимается. Мне тяжело сейчас сказать. Я уже 3 года как бы вне политики. Понимаете, но политику нельзя заниматься для того, чтобы занять должность. Политик должен заниматься политикой для того, чтобы принести пользу государству, народу. Вот эта политика имеет будущее. Остальные политики, они все временные. Могут принести какую-то пользу, но, к сожалению, чаще больше принесут вреда. Поэтому, конечно, если бы у нас родились бы профессиональные политики, это было бы гораздо лучше. Мы думали как-то все-таки, когда переводишь парламент на смешанную систему выборов или на партийную, как бы усиливаешь работу партии, то есть уже более профессионально люди занимались бы политикой. Но, к сожалению, у нас не получилось это сделать, хотя мы выносили вопрос. Мы делали смешанную систему выборов. Я сейчас год не помню. По-моему, в 2016 году. Могу ошибиться. Но, к сожалению, так получилось, что в первом чтении мы увеличили количество депутатов. Это было связано с тем, что ребята были молодые, все хотели баллотироваться еще раз. В партии мало кто себя видел. И поэтому, чтобы принять в первом чтении, ну, мы пошли на такое, что увеличили количество депутатов и думали, что дальше уже в период второго чтения, третьего чтения мы будем как бы потихонечку ребят уговаривать и уменьшать количество депутатов. Но тут такая шумиха поднялась, что мы, к сожалению, вынуждены. Вот единственный вопрос, который, может быть, я обвиняю и своих коллег, не смогли это до конца довести. Если бы мы смогли бы это до конца довести, я думаю, что за этот период уже могли бы иметь профессиональных политиков, могли бы иметь. Я думаю, что любая партия делегировала бы хотя бы в первые парламенты, чтобы показать себя самых лучших своих представителей.
А профессиональный политик, как он должен вообще, откуда он должен взяться? Вот какой опыт учить он должен надо, пройти,
учить
на
надо,
ваш взгляд?
Учить надо. Сегодня где мы учим? К сожалению, Районное собрание, ну, может, в какой-то мере, но, к сожалению, не совсем. Ну, наверное, должны учить политические партии. Но политические партии сегодня, не имея каких-то особых прав, ну, они тоже, наверное, не стараются себя воспитывать какого-то политика. К сожалению, поэтому у нас получается, что, ну, не профессиональные политики, и выбираем мы по родству, выбираем по знакомству, выбираем по тому, как много он пообещал. Ну, и зачастую, конечно, потом разочарование страшное, к сожалению.
Да, разочарование. Конечно, бывает много.
У нас-то было, конечно, где учиться, как учиться, у кого учиться, но мы должны и нынешним поколениям. У нас есть очень опытные политики, есть у нас серьезные партии. И, конечно, если бы у них было прав политических больше, я думаю, что они воспитывали политиков, которые будут заниматься своим делом. Приходит новый человек, который никогда не был в политике, и решать государственные проблемы, но это очень сложно. Пока он научится, его срок кончается.
Валерий Рамшухович, так случилось, что ваш юбилей совпал с юбилеем признания независимости Абхазии и России?
Если я скажу, что я позвонил Медведеву, попросил 26 августа признать, вы не поверите. Это, конечно, случайность, но приятно.
Как вы праздновали свой тогда день рождения? Это вся страна, можно сказать.
На каникулах перед этим мы, конечно, большую работу проводили с Госдумой, с Советом Федерации, именно по признанию. Письма писали, ездили, у нас были комитеты. Вот, серьезная работа была. А тут сижу дома, и вдруг Медведев выступает, что-то видно, что флаги, и чувствуется, что что-то неординарное.
То есть это неожиданностью было это для было, вас тоже?
В принципе, неожиданностью для многих было, да, хотя мы больше знали, допустим, депутаты парламента, администрации президента, но именно что в этот день, такое мы, конечно, не могли предполагать. А так, ну, большая работа была проведена для этого, конечно. Но вот так неожиданно, сидя у телевизора, я услышал все это.
Валерий Рамшухович, вообще весь этот период нашей истории, новой истории 30-летней, наши взаимоотношения с Россией во многом влияли на то, как наша жизнь развивалась внутри республики. Как вы оцениваете вообще вот этот путь взаимоотношений Абхазии и России? Как они развиваются?
Были вещи, которые, может быть, для нас это было действительно очень тяжело вынести. Я говорю о блокаде, которая была объявлена в 94-м году. Это Россия, потом СНГ. И, конечно, я честно вам скажу, мы после войны, практически экономика, она была практически целая. Ну, понятно, что где-то что-то разбито, где-то что-то взорвано, где-то что-то украдено, но в целом можно было начинать работать. И, в принципе, 94-93 год еще военные показали, что люди начинают работать, люди начинают заниматься экономикой. Ну, а закрытие границы, конечно, привело к очень серьезному сбою экономики. И вот мы практически потеряли все эти отрасли, которые до войны развивали. Это и сельское хозяйство, это и перерабатывающие промышленности, это мы потеряли курорты огромное количество. Ну, а так, конечно, роль России в том, что мы живем сегодня в мире, это огромная. Даже при блокаде они держали миротворцев. Мы-то помним, как мы охраняли границу, сколько мы ребят потеряли на охране границ. И вот то, что миротворцы пришли, для нас, конечно, это было очень серьезное подспорье. Ну и в дальнейшем уже оказание помощи, уже и материальной, и финансовой. Конечно, уже позитив, да. Я как-то с Сурковым разговаривал, ну, есть темы, где мы должны спорить, отстаивать свое мнение. Без этого, ну, не бывает межгосударственных отношений. Вот, мол, вы... Я говорю, ну вот вы же, говорю, блокаду, это не мы. Ну как, говорю, это не вы? Россия же. То есть, ну, мол, это не наша команда. Ну, слава богу, сейчас команда такая, которая понимает значение Абхазии для той же России, понимает стремление абхазского народа, старается оказывать очень серьезную помощь. Ну, единственное, конечно, нашим политикам надо все-таки думать о своих интересах и иногда спорить. Это не страшно. Ты споришь с другом, ты не с врагом споришь. И отстаивать свое мнение, говорить о своем мнении, я думаю, что это не страшно.
Но признание произошло. Россия признала, и это был для нас вообще серьезнейший шаг, когда какая стабильность наступила в стране, когда мы перестали бояться
совершенно
того,
верно,
что начнется.
Совершенно верно. Стабильность наступила, когда стали миротворцы, более или менее стабильность. Ну, а после признания, она, конечно, наступила уже большая стабильность. Мы уже как бы знаем, что к чему идем, зачем идем, кто рядом с нами, кто нам помогает. Конечно, это было великое для Абхазии. Великое дело. Я действительно вот пользуюсь моментом, хочу всех поздравить с этим днем. Я очень надеюсь, что когда-то Абхазия будет полностью мировым сообществом признана, и мы будем в ряду всех государств.
Валерий Рамшухович, не могу не спросить, учитывая ваш опыт, вот куда мы развиваемся в отношениях с Россией? Куда мы можем двигаться вместе?
К сожалению, многое зависит от того, кто занимается вопросами. Ну, мы должны развивать межгосударственные отношения. Я понимаю, что говорить сегодня, что мы можем на равных с Россией по многим вопросам, конечно, нет. Но суверенитет свой мы должны сохранять, государство свое мы должны сохранять и двигаться в этом направлении. А военная составляющая, там, мы финансовая составляющая, ну, я вам скажу, в 2019 году мы уже вышли на цифру 65-70%, только наши деньги были уже. То есть мы сокращали то, что мы получаем помощь от Российской Федерации. Да, если дальше идти по этому пути, мы, в принципе, будем готовы стать самодостаточными. К этому надо стремиться, и при этом, конечно, надо развивать все институты, которые могут помочь во взаимоотношениях с Россией. Тем более мы знаем отношения народа России, оно всегда было теплое по отношению к нам. Мы знаем наших братьев Северного Кавказа. То есть там проблем у нас таких житейских, таких бытовых никогда нет. Политические проблемы, они немножко будут. Очень серьезные были взаимоотношения между Думой, между Советом Федерации. Все эти взаимоотношения надо развивать. Там говорить о своих проблемах, там говорить о своих чаяниях. То есть работать надо. Работать надо, но я вижу суверенную, независимую Абхазию и, надеюсь, экономически развитую.
А внутриполитическая ситуация вообще нашей в стране по-разному говорят. Вот мне показалось интересным высказывание политолога Сергея Маркедонова. Недавно здесь на площадке «Спутник» в пресс-центре проходил круглый стол. И он вот такую интересную мысль высказал, что да, бывают противостояния, мы часто это воспринимаем как что-то негативное, но тем не менее он увидел в этом и положительный момент, что люди не молчат, когда чем-то недовольны, такие вот дискуссионные вопросы в общем обсуждают, что это важно, что есть разные мнения, что люди спорят, что есть плюрализм, но вот иногда в разной форме, но тем не менее. Как вы относитесь вот к внутриполитической...
Вот к нему согласен, да. К его словам некоторым согласен, что да,
хотя люди, в разной должны, форме, конечно,
люди это... должны иметь свое мнение. Это хорошо, что у нас есть и оппозиция, у нас есть политические движения, которые не всегда согласны с руководством. Но я против того, что надо силовым путем решать. Говорю. Против такой смены власти всегда был категорически, к сожалению. Это как бы нас толкает вниз и не дает нам резкого рывка вверх, а наоборот вниз. Поэтому, конечно, политики должны развиваться, конечно. Все должно идти, мирно все должно идти, люди должны избирать. И та же оппозиция или другие какие-то политические силы должны показать, что да, они могут лучше, чем, допустим, сегодняшние, и могут не на словах, а на деле. Только так. А если мы будем каждый раз делать революции с шашкой наголо, ну, далеко нас заведет. Это нельзя делать. Люди должны уже, я же когда говорю о профессиональных политиках, люди должны понимать уже, что такое политика. Политика – это не драка. Политика – это убеждение людей, это убеждение населения, это убеждение избирателей, что моя линия лучше, что я лучше это сделаю, что наша партия такая, что она поведет страну вперед. Вот это политика. А когда ты в морду бьешь, это не политика, это просто хулиганство, за которое надо сажать.
В экономике в стране, вот вы говорили, что экономика была готова после войны тоже начать работать, но вот обстоятельства такие были, не получилось. Но пытаются, да, развивать сейчас все-таки главная отрасль – это туризм, что, кстати, с другой стороны, очень опасно, потому что когда вот эта история...
Однобокое развитие – это очень сложно. И
история
люди,
с ковидом, вы прекрасно помните, пришлось закрыть границу, ну, да. Этот эффект, который экономика на себе ощутила. Как вы видите вообще, что можно, кроме туризма, как сделать так, чтобы мы не столько зависели от геополитических процессов?
Пусть будет туризм, допустим, тем паровозом, который начинает тащить экономику. Но если мы не будем развивать сельское хозяйство, если мы не будем развивать перерабатывающую промышленность, то у нас получится, что все, что мы заработаем, мы будем вынуждены тратить, покупая необходимое для туристов. Потом однобокое развитие экономики. Вот представьте себе, какие специальности там нужны больше всего. Мы же все знаем, какие там специальности. Ну, горничные, ну, официантки. Ну что, мы весь народ свой превратим в горничных официанток, тем более, что у нас вообще были очень серьезные опыты в животноводстве, у нас очень неплохое животноводство было, сельское хозяйство у нас вообще развивалось, цитрусоводство, все у нас было. Его надо потихонечку восстанавливать. сложно сегодня, я понимаю, но надо восстанавливать. И надо здесь не просить деньги, я это не один раз говорил, а надо просить кредиты. Ни одна страна, извините, Российская Федерация сегодня имеет внешний долг. Мы не имеем ни одной копейки долга, это нормально? Кто-то скажет, да, хорошо, мы долг не
имеем. У нас же есть железнодорожный кредит.
Ну да, это аферистический кредит, это понятно. Кредиты брать, отдавать кредиты. Наши люди, что дурнее всех, они не могут это сделать, они не могут построить отель. Да я не думаю, что они не могут. Они могут спокойно сделать, но им нужно чем строить.
Валерий Рамшухович, но программа льготного кредитования к бизнесу...
Нет, речь не идет о программе льготного кредитования. Речь идет просто, что государство должно иметь кредитные ресурсы. Государство должно иметь кредитные ресурсы, которые может давать своим людям. Не просить льготные кредиты у другого государства, хоть и дружественного, хоть и партнера, да, стратегического, а иметь свои кредитные ресурсы. Вначале государство занимает у других государств, у других банков, дает возможность развиться своим людям. Давайте посмотрим побережье. Кто занимает наши отели? Кто там работает? Иностранный капитал. Иностранный. А вы посмотрите, кто руководителями, кто специалистами работает. Там, если увидите горничных, сторожей, там, я не знаю, водителей, наших граждан, ну, это нормально, больше никого. Ни бухгалтера вы там не увидите, за редким исключением, ни руководителя не увидите. А сколько у нас ребят и с юридическим, и с экономическим образованием, они что, не могут?
А почему тогда? Вот как вы думаете, почему так происходит, что...
Ну, человек вложил деньги, естественно, хочет иметь, наверное, свои кадры, которым он доверяет и так далее. Но здесь миграционная политика страны должна меняться потихонечку. Уже должны ставиться какие-то условия, при которых невыгодно будет, допустим, завести директора, не знаю, с какого-то города. Есть у нас ребята, которые смогут работать. Да, может быть, их придется подучить. Ничего страшного. То есть тут и миграционную политику надо смотреть. Вот это все и ведет к экономике. А то, что отрасль, конечно, очень боится всего, это понятно. Поэтому действительно надо...
Чувствительная, я бы сказала.
Очень чувствительная, конечно. Любое дуновение ветра, это уже скажется на этой отрасли экономики. Надо развивать другие отрасли экономики. Я еще раз говорю, сельское хозяйство, оно всегда будет задействовано, наша продукция, переработка. Какие у нас были шикарные консервные заводы. Я понимаю, сейчас там фермзаводы, табак, это не вернешь, это нереально. Но остальное все можно возвращать ситуационно. Можно восстанавливать переработку, можно восстанавливать, и это будет еще одним подспорьем.
Сейчас в условиях санкций многие говорят, что в Абхазии появилось окно возможностей, потому что и российский капитал, ему куда-то нужно вкладывать свои деньги, и Россия внутри переориентируется тоже на какие-то внутренние рынки, на дружественные страны. Вот в этом смысле для нас, как вы думаете, это шанс?
Если его использовать, да, это шанс. Ведь в России не производится много продукции, которые они закупали в тех странах, которые им объявили санкции. Конечно, можно это все использовать, но это должна быть четкая программа, что мы можем, как мы можем, сколько можем. Конечно, это шанс. Особенно, еще раз повторяю, сельхозпродукции, что они закупали сегодня, не все можно покупать. Это действительно шанс, который и должны использовать.
Валерий Рамшухович, ну мы много говорим сегодня о политике, а дата такая юбилейная, важная для вас. Как вы отдыхаете вот вне политики? Можно ли работать и иметь такой опыт и потом совершенно уйти?
Тяжело. Тяжело.
Ну, наверняка вы следите за всем, что происходит. Вам не безразлично?
Нет, конечно, не безразлично. Смотрю, коплю в себе, но наверх не выплескиваю.
Нет желания вернуться?
Ну, вы знаете, уже, наверное, возраст, усталость. Есть молодые, амбициозные, пусть тянут. Хотя пока, честно говоря, ну, сложно сказать, что вот есть уже готовые кадры. Но, тем не менее, есть ребята, которые и работали, и имеют опыт работы, и политически грамотные. Они должны страну вести вперед.
Валерий Рамшухович, а как празднуете?
Как вам сказать? Знаете, что такое 70 лет? Забрался на высокое дерево. Наверх посмотрел, ветки маленькие, хиленькие, могут оборваться, не выдержат вес. Вниз посмотрел, веток, на которых поднимался, уже нету.
Очень образно.
В кругу семьи спокойно, без излишеств.
Ну, вы человек состоявшийся и в работе, в семье, прекрасные внуки, вы ими радуетесь. Но, тем не менее, какие цели, какие мечты?
Ну, наверное, уже мечты связаны с тем, чтобы сыновья развивались, внуки росли. Я бы хотел, чтобы мои внуки росли в хорошей, экономически развитой, политически устойчивой стране. она красива очень, чтобы и люди красивые жили, и чтобы наши горы, наши долины, наши реки, озера все говорили на нашем языке. Я бы хотел, чтобы мои внуки все это видели, стали рядом с народом, шли вперед. Они маленькие, надеюсь, все это будет.
А политическую карьеру своим детям, внукам вы пожелали бы?
Зная, что это такое, если честно говорить, конечно, тяжело пожелать такое. Но если человек изберет карьеру, кто-нибудь из них, я, конечно, не буду возражать, но это действительно очень сложно. Это надо быть готовым к тому, что про тебя будут рассказывать то, что ты совершенно не знаешь, и очень много. Это я испытывал, но просто мы привыкли, поэтому даже и эмоции не выдавали, но действительно тот, кто немножко слабее, так сказать, и тяжело ему выдержать эти удары, он начинает огрызаться, это переходит в перепал. То есть в политику идти, это надо немножко иметь нервы серьезные, не оглядываться на эти пустяки, а это действительно пустяки, когда рассказывают фантазии. Идти вперед, работать. Кто может, тот он и должен идти. Кто не может, кто начинает огрызаться, кто начинает спорить, кто начинает доказывать что-то. Никому ничего сегодня не докажешь. Вот вы выбросили, допустим, слово. Правильно и неправильно оно ушло. Как его вернуть? Это раньше, может быть, когда не было таких коммуникаций. Да, сегодня любое слово можно выбросить, и никто за это, к сожалению, не отвечает.
И мало ответственности.
Никто за это, к сожалению, не отвечает. Поэтому политик должен быть действительно очень держать себя.
Психологически готов
устойчивый,
к такой
крепкий.
Борьбе, можно сказать.
Честно говоря, детей жалею, жалко. Выберут, ради бога, мешать не буду. Это вещь тяжелая. Политик, мы говорим, конечно, у нас политик в каком-то черном цвете, да, может быть, и многие заслуживают этого, но это очень тяжелая вещь. Служить народу, если действительно служишь, это очень тяжело. А если ты пошел в политику ради себя любимого, может, легче, я не знаю.
Валерий Рамшухович, еще раз хочу поздравить вас с юбилеем. Крепкого здоровья в кругу близких, родных. Пусть побольше будет хороших событий в вашей жизни.
Спасибо большое. И вам успехов. Спасибо.
Спасибо, что пришли к нам в студию. А я напомню о политике и жизни, каково принимать важные для страны решения. Мы говорили с политическим деятелем Валерием Бганба, Валерию Рамшуховичу, 70 лет.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».